слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Коллективный портрет россиян в новогоднем выпуске программы «Граждане России» у микрофона «Свободы». Они поддерживают власть, но не верят, что эта власть говорит правду. Они не боятся политических преследований, доверяют спецслужбам, но только каждый третий считает себя свободным человеком. Голос. Будут сажать первыми журналистов. Я лично не опасаюсь, хотя 37-й год я помню. Папа у меня пострадал. Россию нельзя считать свободной страной, пока к власти не придет новое поколение. Они гордятся своей страной, но в их настроениях преобладают усталость и безразличие. Да, очень горжусь моей страной, хотя она у нас сейчас в упадке. С момента перестройки я России не горжусь. Комментарии социологов. Русской политической культуре свойственна сила поклонства. Представление о власти все больше стягивается в точку, именуемую президент. Общественное мнение. Подготовила и ведет передачу Вероника Бодде. Впервые в эфире 6 января 2002 года.
Коллективный портрет россиян в новогоднем выпуске программы «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Они поддерживают власть, но не верят, что эта власть говорит правду.
Путин, мы вас любим.
А все равно мы ничего не узнаем в справедливости. Все равно скроют все это.
Они не боятся политических преследований, доверяют спецслужбам, но только каждый третий считает себя свободным человеком.
Будут сажать, наверное, первых журналистов, а там посмотрим.
Я не опасаюсь. Хотя 37-й год, я помню, папа у меня пострадал.
Россию пока нельзя считать свободной страной, пока не придет новое поколение власти.
Они гордятся своей страной, но в их настроениях преобладают усталость и безразличие.
Да, очень горжусь страной своей, хоть она сейчас у нас в упадке.
С момента перестройки я Россией не горжусь.
Комментарии социологов.
Русской политической культуре присуща сила поклонства, если угодно.
Представление о власти сейчас еще в большей степени стягивается вот в эту точку под названием президент.
Во второй части программы размышления о русском быте. О том, как часто россияне смеются, поют, плачут, дерутся и влюбляются. Программа «Общественное мнение». У микрофона в Москве Вероника Баде.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. Считаете ли вы, что Россия в 2001 году укрепилась как государство? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» задал прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Разумеется, считаю. В связи с тем, что власть все-таки немножко структурировалась. И в большей степени она сейчас может отвечать задачам страны. Мне кажется, что у страны появляется цель.
Я думаю, что во многом благодаря нашему президенту. В сравнении с нашими предыдущими правителями, к нему отношение более серьезное.
Думаю, что это укрепило. Кстати, и жить полегче уже стало. Значит, и заработка стала проще, уверенней.
Мне кажется, что мы топчемся на месте. Мы судим по своему уровню жизни. Он, в общем-то, у нас меняется не в лучшую сторону.
Судя по тому, что делали политики, ну, видимо, это так, да, ну, хоть чуть-чуть, но было.
Ну, немножко где-то в чем-то укрепило. В материальном стало увереннее чувствует.
Как государство, по-моему, да. Есть неуверенность кое в чем. Слишком много олигархов, по-моему.
Даже взять и тот же бюджет у нас теперь бездефицитный.
Мне кажется, что укрепило свои позиции. Повышение доходов, увеличение количества людей с доходами, достаточными для жизни.
Были авторитетные, стали перед Западом, я так считаю, перед Америкой с нами стали считаться.
Сильные власти президента и то, что люди в него верят, это укрепляет позицию России.
Алексей Левинсон, заведующий отделом качественных методов Всероссийского центра изучения общественного мнения, считает очень важным то, что в последнее время к большинству россиян приходит ощущение нормализации жизни в стране.
На протяжении практически всего десятилетия 90-х годов большая часть населения страны тем или иным способом давала понять, что они или мы живем в ненормальном состоянии. Конечно, переход власти от Ельцина к Путину, переход ситуации неустойчивости, такой политической нестабильности к тому, что люди сейчас обозначают именно как политическая стабильность, позволил опустить занавес над той эпохой и совершить такое политическое новоселье. На вопрос о том, каким путем идет страна, верным или неверным, мы получали в начале десятилетия шестикратное преобладание мнения о том, что идем неверным путем. Потом оно стало уменьшаться, но вот перелом, когда относительное большинство стало говорить, что мы идем верным путем, состоялся вот совсем-совсем недавно.
По наблюдениям Леонида Седова, ведущего научного сотрудника Центра, единого понимания того, что такое укрепление государства или государственной власти, в современной России не существует. Опросы показали, что 45% населения считают нынешнюю российскую власть сильной и почти столько же, 47% слабой. То есть общество в этом вопросе делится примерно пополам. Слово Леониду Седову.
Как ни странно, большинство все же людей у нас считает, что Россия сейчас больше нуждается не в укреплении власти, а в том, чтобы поставить власть под общественный контроль. Мнение неожиданное для нас. Укрепление в этом плане, в плане, скажем, укрепления гражданских институтов, явно происходит слабо. Тем не менее, вот буквально в последнее время среди достижений Путина, опять-таки, как ни странно, значится защита свобод и прав человека. История с НТВ, а также все эти вещи не очень ведь обществом замечены. А среди интеллигенции, конечно, это порождает недовольство, которое, в свою очередь, компенсируется тем, как Путин повел себя в отношениях с Западом. Единственный тупиковый такой аспект его деятельности – это Чечня. Все остальное пока работает на президента. То есть мы в какой-то степени пришли опять к такой вождистской, если угодно, модели.
Что бы вы сказали Владимиру Путину в неформальной обстановке? Говорят жители Омска.
Я бы сказала только большое спасибо, что такой человек на земле у нас появился. Единственный человек, который борется за нашу Россию.
Что распутинскую делал, а больше чего еще сказать можно.
Самый главный успех ему в работе.
Куда Путин, туда и мы, Владимир Владимирович, молодец.
Главное, чтобы руководил хорошо, чтобы страну поддерживал, не разрушал.
Ну, в первую очередь, сказала бы, что очень я его люблю. Я живу вот одна, я концы с концами свожу. Почему наших пенсионеров лишили хорошей работы? Почему нас поувольняли? Ну, Путина люблю. Все равно люблю.
Чтобы он также оставался президентом. Мне нравится он.
Что ему говорить, я не знаю.
Что хорошо жили, денег побольше.
Здоровья, успехов в работе, на благо Родины.
Ну, чтобы решили вопрос, наконец-то, в Чечне, чтобы больше туда не призывали молодых ребят. Чтобы детские пособия были побольше, чтобы мафии не было.
Единственное, только сожалею, что Путин поздно пришел. Может быть, был бы и порядок. Пусть продолжает так же, как и сейчас, такую же политику. То, что есть у нас недостатки, он не виноват в этом.
Да, чтобы в России лучше жили у нас. Вот он лучше бы поднял для рабочих заработную плату.
Путин, мы вас любим.
По свидетельству социологов, рейтинг президента Владимира Путина довольно быстро рос осенью минувшего года после событий 11 сентября и к концу ноября достиг невиданного ранее показателя – 80%. Чем объясняет это директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Юрий Левада?
Ситуация, которая сложилась после 11 сентября, Россия начала играть более важную роль, и население это приписывает президенту. Другие стороны жизни за это время мало менялись, а экономические проблемы к концу года даже обострились. Мне кажется, что, как и раньше, наш президент – носитель главной надежды населения. И вот этот показатель надежды на будущее значительно больше, чем показатель признания того, что уже сделано президентом.
В ответах на вопрос, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах, доля сторонников Владимира Путина в полтора раза превысила количество тех, кто утверждает, что действительно голосовал за него. Комментарий социолога Алексея Левинсона.
Путин как бы еще более президент, чем он был в момент своего избрания. За 2001 год россияне продвинулись в своем положительном отношении к государственной власти, если под государственной властью понимать прежде всего власть первого лица государства. Представление о власти сейчас еще в большей степени стягивается вот в эту точку под названием президент. Властные структуры, ну то есть то, что действительно на самом деле является властью, отнюдь не пользуются сколько-нибудь сравнимым уважением, почтением и интересом.
Проблему комментирует Леонид Седов.
Русской политической культуре присуща сила поклонства, если угодно. И когда рухнул, в общем, авторитет президентской власти, а это в последние годы ельцинского периода, становилось ясно, что, в общем, скорее всего, какая-то фигура появится такого генеральского или КГБшного типа. Ну, Россия ждала еще и таких вещей, как вот реванш в Чеченской войне, скажем. Это же был такой лифт, который поднял Путина. Ну, ждали по контрасту с Ельциным энергичного молодого человека. Те технологи, которые Путина выдвинули, вот они все эти факторы, конечно, учитывали и в итоге слепили Путина.
То, что нынешний президент России долго работал в органах безопасности, не внушает россиянам серьезных опасений. Лишь четверть населения проявляет некоторое беспокойство по этому поводу. Да и особого недоверия к спецслужбам в российском обществе не наблюдается. По мнению Юрия Левады, это во многом объясняется тем, что положительный образ спецслужб много лет создавался российской массовой культурой и прессой. Опасаетесь ли вы преследований по политическим мотивам? Вопрос «Радио Свобода» адресован москвичам.
Нет, потому что сейчас, в данный момент, у нас демократия.
Нет, я никакого отношения к политике не имею, поэтому не опасаюсь.
Полный бред вообще. Скорее по экономическим. Да.
Ни в коем случае. Мне кажется, кончились эти времена.
Будут сажать, наверное, первых журналистов, а там посмотрим.
Нет, не опасаюсь. Мы на пенсии, живем спокойно.
Нет. Ну, время другое, люди другие. Умнее стали.
Вообще-то, да. Люди стали бояться. Вообще перестали разговаривать.
На сегодняшний день эта тема просто надумана.
А как же дело Пасько?
Чисто конъюнктурная вещь. Даже там не политика.
Я это не сбрасываю со счетов. Я репрессированный. Вы знаете, мы жили, яма вырытая. Я не знал, что такое чистая простынь или, допустим, помыть ноги. Цыпки знаю, вши знаю. Все были в овшах.
Возможно, сейчас такое?
Ну, мне кажется, нет, потому что... Ну, сейчас народ поумнел. Он открыл глаза.
Я не опасаюсь. Хотя 37-й год, я помню, папа у меня пострадал. Я верю нашему президенту.
Да, опасаюсь. Мне кажется, какой-то возврат должен быть гадости всякой в нашей стране. Проступает некая негативность.
Наверное, это может быть. Но это все-таки сейчас ограничено, мне кажется, кругом тех людей, кто играют в политику.
Слово Юрию Леваде.
Вопрос о преследованиях по политическим мотивам перед массой людей просто как будто бы не стоит. Хотя реальные преследования неугодных людей известны и существуют. Это и экологи, и журналисты, и некоторые политики. Вероятно, в этом виновата вся наша жизнь. То, что средства массовой информации потеряли интерес к таким конфликтам. То, что слишком много других забот у людей, давно уже широкую массу людей не волнует, из-за чего очередной раз судят капитана Пасько. Есть, разумеется, аналитики, обозреватели, которые понимают, чем это пахнет, но люди этим не заинтересованы.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Как бы ни относились россияне к высшей государственной власти, в некоторых вопросах доверия к властям у них нет. В конце октября, уже после подъема атомной подводной лодки «Курск», корреспондент «Радио Свобода» спросил у жителей Череповца, верите ли вы, что теперь причины гибели подлодки будут установлены?
Я, да, честно говоря, не верю. Подстроят опять так, как хотят это видеть.
Причину истину не скажут все равно. Хотя установят.
Нет, потому что как с первых дней скрыли, до конца никто правду не узнает.
Да вряд ли быстрее всего. Во-первых, государственные секреты замешаны.
Да, в принципе, зачем будоражить общественное мнение?
Я думаю, что будут установлены. Я сам моряк, северморец.
Не верю, потому что это, наверное, невыгодно правительству, как бы. То вы сразу ее, наверное, спасательные работы начали, все это.
Нет, конечно. Да никто не разгласит это никогда.
Нет, конечно. У нас нет ничего, правда.
Нет, мне кажется, уже давно это все известно. Вот просто не говорят, хотели бы, сказали.
А все равно мы ничего не узнаем в справедливости. Все равно скроют все это. Это все туфту гонят и все. Кому-то выгодно, значит.
76% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения осенью 2001 года полагали, что власти не говорят правды о гибели Курска. Об особенностях отношения россиян к власти размышляет социолог Леонид Седов.
С одной стороны, от власти очень много ждут. Она должна и заботиться, информировать. Она должна быть покровительницей. Но на самом деле она не такая. То есть ожидания здесь и реальность находятся на прямо противоположных полюсах. Когда спрашиваешь, а какая же все-таки она там коррумпирована? Да, коррумпирована. Лживая или? Да, лживая. Власть, с одной стороны, очень ценится как некий идеал, инструмент, который должен всегда присутствовать. С другой стороны, ей не верят. И в этом вот как раз большое противоречие и большой, в общем-то, источник опасности, очень серьезных конфликтов и больших трагедий.
В ежегодном докладе американской правозащитной организации Freedom House на основании положения дел с гражданскими свободами и политическими правами в разных странах самый высокий рейтинг «Свободный» присвоен 86 государствам мира. Показатель «Несвободный» получили 48 стран. Россия была отнесена к частично свободным странам. Считаете ли вы Россию свободной страной? Спросил корреспондент «Радио Свобода» у жителей Санкт-Петербурга.
Я Конституцию плохо знаю, но право голоса, по-моему, у всех есть.
Нет, потому что свобода определяется не только моральными какими-то факторами, но еще и материальными тоже. И большинство людей у нас живут очень плохо.
Очень условно. С точки зрения свободы выбора, мне кажется, что очень сильно зависим от власти, причем власти, которая представлена прокуратурой, МВД, ФСБ, вот этой вот части.
Конечно, нет. Мы все вынуждены жить не по закону, а так, чтобы закон нас не прибил. Нас государство не защищает.
Нет, не считаю. Как мелкий бизнесмен, мне приходилось сталкиваться с бюрократией везде и всюду. И причем даже свое мнение нигде нельзя сказать.
Практически сейчас есть все свободы. Ну, я чувствую себя свободным человеком в этой стране просто.
Не знаю, только что с Германии приехала. Там в тюрьме как в раю. А у нас жизнь такая тяжелая.
Конечно, потому что я здесь живу. Нет.
Проявляется во всем, в действиях милиции, ФСБ, прокуратуры, судов тех же самых. У нас сейчас все политики, бывшие коммунисты в большинстве своем. И Россию пока нельзя считать свободной страной, пока не придет новое поколение к власти.
Всероссийский центр изучения общественного мнения задавал жителям страны другой вопрос. Считаете ли вы себя свободным человеком? Положительный ответ дали 36% опрошенных и отрицательный чуть больше половины. Юрий Левада о том, кто чувствует себя свободным в России.
Оказывается, есть две группы. Во-первых, молодые люди, которые только пришли в жизнь, над ними еще ничего не давит, и они порхают, как птицы. Во-вторых, это старые люди, которые уже не отвечают за других. Это означает, что к политическим свободам это не имеет никаких отношений. Это свобода от ответственности в личной человеческой жизни. В число того, чего людям не хватает, на первом плане материальный достаток. А вот политических свобод с каждой волной наших опросов оказывается, что люди все меньше этим интересуются. Во-первых, люди видят, что какую-то долю этих свобод мы получили. Во-вторых, люди видят, что от этого их жизнь лучше не стала. И доля безразличия здесь выросла. Вот история с НТВ, дублирующая история с ТВ-6, показывает, что какой-то активной борьбы за свободу мнений, свободу СМИ люди и не ведут, и даже не очень понимают ее смысл.
Об отношении россиян к проблеме свободы и несвободы рассказывает Леонид Седов.
Что касается свободы, скажем, институтов от контроля государственного, то тут у нас очень удручающие цифры. Большинство людей считает, что государство вправе контролировать и средства массовой информации, и людей, выезжающих за границу, и так далее, и так далее. То есть речь в данном случае не может идти о западноевропейском понимании свободы.
Основную черту политического сознания россиян Леонид Седов определяет словом «подростковость».
Вот как раз в компании подростков там ценится сила. Есть такое свойство сбиваться в стаи, выбирать вожака. В отношениях с внешним миром такое недоверие. Мой двор, твой двор, свои, чужие. Некоторая такая ксенофобия. С другой стороны, внешний мир западный, во всяком случае, представляется таким взрослым миром, в который хочется попасть, но туда не принимают, потому что ты еще не вырос. Начинается зависть, обиды.
Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Какие события 2001 года вы считаете самыми главными? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Оренбурга.
Наверное, вот этот терроризм весь. Ну, а все, какие еще события могут быть?
Чеченская война была, да все, она, по-моему, и сейчас, и будет, и долго еще нас потрясать.
Ну, вот в Америке, когда дома вот эти вот разрушили.
Курск подняли.
Ну, вот это, конечно, трагедия, теракты вот эти вот, которые не дают нам спокойно жить. И потом меня вот как мать возмущает то, что наши российские ребята служат за границей в этой Чечне, в этой Абхазии.
Чечня, она всех беспокоит.
Трудовой кодекс кабальный, все плохо, потому что пришли реакционные силы к власти, они не считаются, народ как думает, они делают свое дело.
Ну, я следил событиям поднятия подводной лодки Курск. Мне было интересно узнать правду.
Трагедия в США? Жалко людей?
Запомнил, как люди попали в трудные экономические и жизненные условия на Камчатке, в Сибири. Показывали, как они плавают, когда потоп идет.
Война сейчас, которая идет в Афганистане, с терроризмом нужно сейчас бороться всем вместе, всем миром.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, главным событием минувшего года россияне считают террористические акты в США 11 сентября. На втором месте подъем атомной подводной лодки «Курск», на третьем повышение пенсий и зарплат бюджетникам. Далее в первой десятке событий года следуют военные действия в Афганистане, попадание украинской ракеты в российский самолет, затопление космической станции «Мир», жилищно-коммунальная реформа, чеченская война, суд над Салманом Радуевым и террористические акты на Северном Кавказе. Человеком года большинство респондентов считает президента страны Владимира Путина. Среди чувств, которые, по мнению россиян, проявились и окрепли у них за минувший год, лидируют надежда, усталость, безразличие, страх и растерянность. Однако почти половина опрошенных надеется, что Новый год будет лучше, чем предыдущий. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Около 80% россиян гордятся тем, что они граждане своей страны. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос на ту же тему «Радио Свобода» провело в Хабаровске.
Безусловно. Я вообще считаю, что у России историческая миссия очень ответственная. Россия всегда становилась на пути у самых сильных врагов. Я верю в будущее России.
Горжусь. Выросла в России, никуда из России уезжать не хочу.
Ну, конечно, горжусь. Я же патриот своей страны.
Да, очень горжусь страной своей. Хоть она сейчас у нас в упадке.
Россия мне не нравится. Власть не та. Обмана много. Молодежь другая стала.
Для меня наша Россия, это вот, мне кажется, единственное неповторимое, что есть на нашей планете.
С момента перестройки я Россией не горжусь. Было все отдано для России, а нас Россия оставила нищими.
Русским плохо сейчас жить. Лучше мы евреями были, мы бы хоть уехали в Израиль.
Здесь жили мои родители, здесь живут мои дети, здесь живу я всю жизнь. Конечно, горжусь.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде.
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Общественное мнение. Коллективный портрет россиян в новогоднем выпуске программы. Как часто дерутся россияне? Никогда не дралось 47%. На 10 мужских драк в среднем по стране приходится 5 женских. Но в Москве это соотношение разительно меняется. На 10 мужских в Москве приходится только одна женская драка. То есть москвички милые, терпеливые и трогательные, и совершенно не агрессивные дамы. В Москве мужчины дерутся, как в Сибири, а женщины реже, чем где бы то ни было. Среднестатистический россиянин дерется один раз в год. А как часто он влюбляется? 6% – никогда. 59% – не помнят, когда это было. Вчера или сегодня влюбились 10% россиян. Ориентировочно на 100 влюбленностей приходится одна большая любовь. Мужчины влюбляются вдвое чаще, чем женщины. Но настоящая любовь приходит к ним одинаково редко – через 7 лет после первой влюбленности. Фраза о том, что любви все возрасты покорны, справедлива. Но влюбчивость с возрастом снижается. У женщин это происходит плавно, у мужчин гораздо резче. После 39 лет у мужчин открывается новое дыхание. Именно в этом возрасте у мужчин рушатся семьи. Общественное мнение. «Коллективный портрет россиян». Подготовила и ведет программу Вероника Бодде. Впервые в эфире 6 января 2002 года.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. «Русский быт» – так называется исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения по инициативе социолога Александра Голова. Согласно словарю Даля, быт складывается в основном из действий, совершаемых без умысла и непроизвольно, то есть из движений души, а не ума. Таковы, по мнению социологов, пение и ругань, любовь и драки, выпивки и курение, смех и слезы. Как выяснилось, из всего названного самым распространенным в современной России является смех. «Когда вы в последний раз смеялись?» – спросил наш корреспондент у прохожих на улицах Самары.
Мы все время смеемся. Над собой, прежде всего, так, а потом над другими. А мне сказали, что я и умру с улыбкой на лице. Так.
Последний раз я смеялся, не помню уже когда.
Сегодня, потому что я оптимист.
Только сейчас, когда я ему забил гол, и мы начали смеяться.
Ой, да, умираем от жизни такой. Веселимся как можем.
Смотря над чем. Бывает, смеюсь. Ни над кем, ни над чем, а так какое-то слово. Будет смешное, сказал, да засмеялся. Если разобраться, что сейчас делается на свете, посмеяться можно. Этих вот всех богатых защищают, что они вот хорошие, а мы никто. Вот как же не посмеяться?
Сегодня. Ну, наверное, от хорошего настроения вообще. Я часто смеюсь.
А в чем смеяться? Тут жизнь очень плохая. На хлеб не хватает.
Сегодня шутки от детей, всякие приколы. Ну, смешно над животными, какие они бывают давно. Вот вы наткнулись на такого человека, который давно не смеялся. У меня такие течения обстоятельств. Жизнь, она зебра. Вот как раз вдоль по черной сейчас иду.
5 минут назад.
2 минуты. Зачем? Бежали за автобусом. Весело бежать.
Все время смеюсь над всем. Что-нибудь смешное или хорошо жить. Больше смеемся, чем плачем.
О результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказывает Наталья Ким, руководитель пресс-службы центра. 4 из каждых 5 россиян смеются практически ежедневно, слава тебе, Господи. Как известно, смех продлевает жизнь. Кроме того, смех напрягает такие определенные мышцы лица, которые прекрасно действуют на нашу внешность. Причем, как выяснилось, смеются независимо вот, от пола, от возраста, от образования, рода занятий, места жительства. Ну, в общем, смеются все. С падением жизненного уровня смеются, ну, как бы реже, конечно. Ну, как мы можем декларировать, не намного. Ну, вот что совсем, пожалуй, не весело, это когда человек очень мало обеспечен и еще, к тому же, крайне пессимистично смотрит на жизнь, что, безусловно, вполне взаимосвязано. Когда кушать нечего, то и смеяться особенно нечему. Хотя всякие народные и древние мудрости учат, что бедняк должен быть весел, и это часть его как бы жизненной позиции. Противоположностью смеха, как известно, являются слезы. Как часто плачут россияне? Наталья Ким. На вопрос, когда вы в последний раз плакали, никогда, сказал 19% опрошенных мужчин и 4% женщин. Сегодня или вчера плакали 20% всех взрослых россиян, из которых 8% мужчин и 29% женщин. Это очень много. Это треть. Итак, среднестатистический россиянин плачет 1 раз в 5 дней. 1 из 3 или из 4 женщин плачет почти ежедневно. Ну, крупное горе бывает у каждого человека не столь часто и не может объяснить этот повседневный плач. Поэтому можем списать это все на тему о стрессах, которые женщина выбивает из колеи. Значит, причины, по которым плакали вчера или сегодня. Ну, например, потому что не хватает денег на продукты, не хватает денег на одежду. В общем, чего-нибудь не хватает. 4 дня со смехом, 1 день с плачем. Так называется статья Александра Голова, написанная по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Россияне смеются гораздо чаще, чем льют слезы, и это вселяет надежду. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Сравнив ответы на 2 вопроса, когда вы в последний раз влюблялись и когда вы в последний раз дрались, социолог Александр Голов выяснил, что на одну любовь в современной России приходится 7 драк. Когда вы в последний раз дрались? Вопрос «Радио Свобода» адресован жителям Пскова.
Дрался давно, 3 назад, 2 года. С человеком, с которым учился вместе. Поспорили о вопросах философии из Блаженного Августина.
6 лет назад с бывшим мужем.
3 дня назад мы не поделили наш автомобиль. Я выиграл.
Неделю назад.
А мы с подругой не поделили тюбик от туши.
Очень много. Потому что я был боксером, где-то 52 боя, из них 45 выиграл, когда студентом был.
Месяца 3 назад. За женщину.
Я 2 месяца назад. У меня деньги отняли.
Ты победил?
Нет, они меня победили. Просто я пошел потом рассказывать, сказал, что у меня брат 18-летний, и они сразу мне отдали.
Это было один раз, но мне стыдно, и я больше не хочу об этом вспоминать.
Вообще никогда не дралась. Когда за мной шел следом один раз мужчина, я оглянулась, а он идет прямо на меня. Я посмотрела на него так зверски. Он повернулся и пошел в противоположную сторону.
Ой, наверное, лет 10-15 назад. Повод был нехороший человек. Он приставал к таким же студентам, как я. У одного взял шапку, но я решил, пускай, вступиться за товарища. Вот бывает, приходится таким образом добиваться справедливости.
Ну, если драка считать от самого дома, когда луплю детей иногда. Недавно со старшим разбирался. На 17 лет ему это мотоцикл приобрели, ему Яву. И даешь ему на бензин, а он утаивать начал. Ну и получил оплеуху небольшую.
Как часто дерутся россияне? Наталья Ким о результатах опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Никогда у нас не дралось 47% россиян, но не более месяца назад дралось 9% россиян, из которых 5% женщины. Так что слабый пол все-таки вступает в некоторые бои. Физическое рукоприкладство нам не чуждо. Можно говорить о том, что на 10 мужских драк в среднем по стране приходится 5 женских. Но в Москве это соотношение разительно меняется. На 10 мужских драк в Москве приходится только одна женская драка. То есть москвички очень милые, терпеливые, трогательные и совершенно неагрессивные дамы. В Москве мужчины дерутся почти как в Сибири, а женщины гораздо реже, чем где бы то ни было в России.
Итак, среднестатистический россиянин дерется один раз в год. А как часто он влюбляется? 6% опрошенных утверждают, что с ними этого никогда не случалось. 59% не помнят, когда это было. Сегодня или вчера влюбились 10% россиян. Комментарий Натальи Ким.
Каждый 10-й россиянин сегодня или вчера влюбился. По-моему, это прекрасно. Это двигатель прогресса, безусловно. Ориентировочно на 100 влюбленностей приходится одна большая любовь. Мужчины влюбляются вдвое чаще, чем женщины, но настоящая любовь приходит к ним одинаково редко. Через 7 лет после первой влюбленности. Ну, общеупотребительные фразы о том, что любви все возрасты покорны, абсолютно имеет отношение к нашему с вами исследованию. Но влюбчивость сама с возрастом, безусловно, снижается. У женщин это происходит плавно, у мужчин резко, как вы помните, есть известная поговорка о том, что седина в бороду, бес в ребро. Поэтому мы имеем некоторый возрастной провал среди мужчин от 25 до 39 лет. А после 39 лет открывается у мужчин новое дыхание. И именно в этом возрасте, как правило, рушатся у мужчин семьи.
Остается только пожелать россиянам не рушить свои семьи, даже во имя влюбленности, и по возможности не решать проблемы рукоприкладством. Ведь для этого существуют куда более цивилизованные способы. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Когда вы в последний раз употребляли алкоголь? Такой вопрос задавал корреспондент Радио Свобода на улицах Хабаровска.
2 дня назад. Так получается в компании сослуживцев. 2-3 раза в неделю, наверное, это крепко употреблять приходится. Меня уносят куда-нибудь. С работы, из кафе какого-то, где мы пили. Поводы есть всегда.
Очень редко. Потому что я к нему так равнодушна, в общем-то. Поэтому так праздники, когда у нас торжества.
Вы знаете, я даже не помню. Семейное положение у меня таково, что некогда, собственно говоря. Иногда по праздникам выпиваем, конечно. Ну, 2 раза в год. Новый год и день рождения.
3 часа назад. Вообще без повода. Просто употребляла, и буду употреблять.
Алкогольный напиток, если считать пиво, то я постоянно его пью, каждый день.
Вчера. Я уступила в пятницу собаку свою. Болела у нее. Папа плакал, я плакала, все плакали. Все, наверное, без повода и с поводом выпивают. Мне так кажется лично.
Ну, если праздник там, или день рождения, или какая-то встреча. Ну, не обыденная такая выпивка.
Не помню. Давно. С детства не приучили. Да, последние годы почти вообще не выпиваю. Потому что я плохо чувствую после этого.
Если с родными, то там рюмочку, может быть, вина. А если с друзьями, то чаще всего в последнее время это водка с апельсиновым соком в равных пропорциях. Ну, очень вкусно, кстати.
Вчера вечером. Конец недели рабочей, трудовой, напряженной. Так, 50 грамм. Я предпочитаю вообще не пить. Но когда есть компания хорошая, либо легкие напитки, но в средних количествах, либо крепкие, но немного.
Как выяснилось из социологических опросов, сухой закон соблюдает примерно четверть российских жителей. Праздничным винопитием ограничивается одна из 10 женщин и один из 20 мужчин. Более или менее регулярно выпивают 2/3 всех взрослых россиян. Александр Голов, сотрудник Всероссийского центра изучения общественного мнения, полагает, что это и есть самая серьезная проблема.
У нас половина населения выпивает по будням. Без причин в смысле праздников или поводов. Но как раз причина-то есть. Вот та стрессовая, напряженная, ожесточенная атмосфера в обществе, она сглаживается алкоголем. Любой медик знает, что алкоголь обладает анестезирующим действием. А социологические данные показывают, что дает некоторый освободительный эффект не только в отношении жены, но оказывается и в отношении государства. Первопричина-то пьянство – это разлад между людьми в самых разных смыслах. От семейных разладов, ослабления института семьи, всякие межнациональные, разрушение традиционных каких-то дружеских, производственных связей, коллективов. Вот эта борьба за индивидуализм, она очень плачевна, оказывается, для этой самой алкогольной проблемы.
Александр Голов уверен, что в стране, где количество выпивающих так велико, а проблема пьянства уходит корнями в глубокую древность, прямая и жесткая антиалкогольная политика неэффективна. Тут нужны более гибкие методы.
Самый массовый объект, с которым мы имеем дело в этой антиалкогольной политике, это регулярно выпивающая половина взрослого российского населения. А если с ним разобраться, это и будет решением проблемы. Эта категория, желательно ее перевести в категорию отмечающих выпивки, которых регламентируются праздниками, событиями, датами. То есть календарная регламентация, а не индивидуальная там, или групповая. А другая, более острая сторона проблемы – это не допустить скатывания выпивающих в пьяницы. Но поскольку выпивающие тоже не хотят стать пьяницами, то здесь могла бы большую пользу принести просто исследовательско-просветительская политика. То есть нужно изучать, оценивать, устанавливать какие-то нормы безопасного винопития, которые были бы достаточно убедительны для выпивающих людей, чтобы они им следовали.
По мнению Александра Голова, оптимальную форму безопасного винопития придумал давным-давно сам русский народ. Полузабытая ныне поговорка гласит: «Первая чарка к веселью, вторая к уму, а третья к безумию». Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». А теперь поговорим о том, как часто россияне поют и ругаются. Когда вы в последний раз пели? Слово москвичам.
Я каждый день пою, для поднять настроение. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
Сегодня. Хочу-то в магазине. Просто так, если слышу хорошую музыку, если я знаю слова, я пою.
Ой, давно. А забыл уже почти песни все. Любимый Цой у меня был, царство ему небесное.
По каждому поводу пою всякие заунылые песни. Судьба такая.
Таганку пел совсем недавно. Мы собрались, бывшие каторжане. Я реабилитированный. Нас мало осталось в живых. Вот слышно, этап назначают. По камерам шум и скандал. Ой, братцы, куда угоняют? Поедем мы строить канал.
Последнее время, извините, но мне не до песен, мне очень тяжело жить.
Вчера я пела песенку из мультика «Голубой щенок», и я красила кухню голубой краской. Неужели из-за масти мне не будет в жизни счастья?
Вчера пел песню Лолиты «Отвали».
Пела, ой, давно-давно, и не помню когда.
Я пела последний раз в субботу по поводу 55-летия своей жены. Русские народные песни.
Пели последний раз, мы на теплоходе выходили на берег Катюши, по-моему.
Кроме Катюши, не, вы знаете, это самая ходовая песня. Даже в Германии в автобусе, вот когда ехали, пели именно эту песню.
Воскресенье, что-то душевное. Настроение было хорошее. Будучи студентом, я даже выступал на фестивале молодежи и студентов. Потом были песни у костра. Но вот так вот, чтобы в компании, может быть, потому что я уже много лет не пью, а, как правило, люди любят, напившись, обняться и запевать песни.
Месяц назад свои песни, цыганские.
Накинеса очень
нам большого дрочая.
Не пою совсем, потому что не поется. А раньше дурью занимался.
Я люблю современные песни, русские, украинские. Сама с собой, когда и плохо, и хорошо. Поем, пока поем. Живем, поем.
На вопрос, когда вы в последний раз пели, никогда, ответили 8% россиян. 28% уже не помнят, когда это делали. Сегодня или вчера пели или напевали 40% опрошенных. Результаты исследования комментирует Наталья Ким, руководитель пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Можно утверждать, что половина всего взрослого населения нашей страны хотя бы однажды в течение недели поет или напевает. Поющее население у нас в основном молодое. Ну, грубо говоря, желание петь уменьшается, соответственно, с возрастом. Зависит ли желание что-нибудь такое спеть от материального достатка? Да, оно, безусловно, зависит. Лучше поется молодым и богатым людям, чем пожилым и бедным. Причем, чтобы петь, важнее быть молодым, чем богатым. Ну вот, сегодня или вчера напевали. Около 70% студентов, около 60% домохозяек, немножко больше половины руководителей, каждый второй специалист и служащий, немного меньше половины безработных, 46%, один из трех рабочих и каждый четвертый или третий пенсионер. Люди, у которых на данный момент хватает денег на приобретение товаров длительного пользования, поют, ну, практически ежедневно.
Считается, что пение помогает человеку выражать в основном положительные эмоции. Но ведь бывает, что и отрицательные рвутся наружу. Для этого существует нецензурная лексика. О том, как часто прибегают к ней россияне, рассказывает Наталья Ким.
Если бы повседневность мата в сегодняшней России требовала каких-либо доказательств, она их получает. Можно сказать, что каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина матерятся у нас практически ежедневно. Произнесение общепринятых запретных слов является одним из способов снятия стресса для того, чтобы как-то избавиться от накопления негативных эмоций. Мужчины матерятся вдвое больше женщин, но при этом роль возраста, образовательного уровня, род занятий, место жительства, в общем, невелика. Мат повсюду, от Москвы до самых окраин. Кто у нас матерится в порядке возрастания? 27% пенсионеров, 31% домохозяек, 44% руководителей, 40% служащих и студентов и 54% безработных. Из чего давайте сделаем с вами вывод, что не хотите регулярно материться, не теряйте работу.
Интересно, что цифры совпадают. Сегодня или вчера и пели, и ругались около 40% россиян. Поем и материмся поровну. Так называется статья Александра Голова, написанная по результатам исследования. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Когда вы в последний раз читали книгу или газету? Спросили мы у жителей Омска.
Не помню. Сказки.
Газету. Неделю назад «Орел». Книги только научно-технические в плане парапсихологии и восточной философии.
Я читаю про любовь книги. И все. Ну, газеты в основном «Орел». То, что покупаем в семье, то и читаем.
Сегодня только утром. Хочу работать. Боже, а какой больше читать газет?
На досуге в кабине пока сижу, что-то почитаю всегда. Да что подвернется, а нечего делать.
Последний раз читала газету «Нос» дня два назад, наверное. Книги люблю разные, фантастику, детективы люблю. Книги юмористические, какие интересные, современные. Художественную литературу люблю.
Ну, недавно читал. У меня юридическая литература, я, в общем, вот это читаю по специальности.
Вчера обычно периодику всю читаю. Местную, а обязательно центральную.
Газеты читаем, но... В последнее время связанные с огородом. Нужно все знать, чтобы собрать хорошо урожай.
Последний раз, скажем так, сегодня газету «Курс».
Газеты всякие читаю. В основном «Московский комсомолец». Ну, книги давненько не приходилось. Как-то все не досуг. Зимой. Потому что летом практически некогда.
Не знаю. Никогда времени сейчас нету. Читаю, но редко. Газеты в основном.
«Окружку». Это журнал. Не дали, как вчера, я читал «Кони». Избранная. Я хоть и бывший юрист, но просто мне это интересно.
Ой, времени, честно слово, нет. Внук, если только на книгу берешь, он говорит, читай сказку какой. Мышиный поселок. Вот вся у нас и книга. Зато телевизор смотрим.
Книги читаем, детектив, Марину, всякие разные. Такого направления.
Ой, с моим зрением, я давно уже не читаю. Программу даже не могу прочитать.
Исследования социологов, похоже, опровергают миф о России как о самой читающей стране в мире. Каждый третий россиянин практически не читает книг, и каждый десятый – газет. С результатами опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения знакомит наших слушателей Наталья Ким, руководитель пресс-службы центра.
Мы спрашивали 2000 россиян, когда вы в последний раз читали книгу, а когда газету. Никогда ни того, ни другого не читали целых 2%. Ну, давайте спишем эти 2% на людей сильно в возрасте, которые элементарно неграмотны. Уже не помнят, когда читали книгу, 20%, то есть 1/5 грамотного народа. Но сегодня или вчера книгу в руках держали 44%, а газету аж 70%. То есть население в основном читает газеты, отошед от беллетристики, даже если она является детективной. Нерегулярное чтение книг и газет характеризует каждого 5-го россиянина.
Опросы показали, что книги читают в основном люди с высшим образованием, а газеты со средним. Наталья Ким о других закономерностях в области чтения.
С возрастом чтение книг сокращается, а газет, наоборот, расширяется. То есть люди как бы перечитали уже все, что могли, и стараются быть в курсе всех дел путем средств массовой информации, которые преподносят, так сказать, нашу повседневную жизнь в каком-то более-менее удобоваримом для их возрастного понятия виде. В возрасте после 40 начинает постепенно сокращаться и чтение газет тоже. То есть газеты читают практически одинаково повсюду. По чтению книг резко выделяется по регионам только Москва и Московская область.
Если же говорить о русском быте в целом, то самые любимые занятия россиян – это смех, чтение и пение. Российские мужчины чаще, чем женщины, дерутся, влюбляются, выпивают и курят, а женщины больше поют и плачут, чем читают. Женщины плачут, мужчины курят. Так называется статья Александра Голова, написанная по результатам социологического исследования под названием «Русский быт». Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Чего вы ждете от нового 2002 года для себя и своей семьи? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Владикавказа.
Плохое никто не ждет. Конкретно здоровья, благополучия, мира на земле.
Я бы хотела в новом году, чтобы не было войны, чтобы вокруг царили любовь и счастье, чтобы люди улыбались друг другу.
Здоровье прежде всего, хорошего настроения, потому что как бы все это грустно, это все поднятие цен, все такое.
Чтобы были здоровее, счастливее, и война не была бы.
Конечно, в первую очередь здоровье, счастье и мирного неба над головой. Остальное заработаем и купим.
В новом году я ожидаю для себя, в первую очередь, это хорошую работу с хорошим заработком. Также я ожидаю в следующем году, что мы с моим любимым наконец-то поженимся и будем жить отдельно, своей маленькой семьей, благосостояние. И тогда мы бы смогли наконец-то осуществить наши планы, уехать с Кавказа в Россию.
Поменьше работы.
В каждый дом пришел достаток.
Ну, хорошего, что, мирное небо, чтобы войны не было. Чтобы война закончилась в Чечне. А то же мы тут пограничники же. И хлеба побольше было.
Мира на земле, спокойствие.
То я никогда не старею. Молодой был все время.
Побольше любви.
Счастье и покоя. Да. Все остальное приложится, заработаем.
Счастье, любви и много денег.
Любимого рядом.
Счастье, здоровье, благополучие.
Поступить в вуз. Моя мечта.
Только удача и счастье, чтобы все желания сбывались.
Все хотят одного – стабильности. Будем радоваться жизни, наконец, и кончать распускать чернуху. Перестать жаловаться, начать жить.
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Продюсеры Елена Колупаева и Наталья Флоринская. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Любовь Чижова, Татьяна Кондратовская, Анна Липина, Татьяна Морозова, Марина Ильющенко, Александр Дядин, Сергей Хазов, Игорь Телин, Иван Жуков, Юрий Багров. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
От
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Часть проекта «Археология». Программа о сложных вопросах истории, об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Ведущий Сергей Медведев.
Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».